Вот здесь мы немножко видим иную ситуацию. Если приобретение сокровища лживым языком – это мимолетное дуновение ищущих смерти, то есть великое приобретение – быть благочестивым и довольным. И я думаю, что мы сегодня уже в нашей сердечной копилке положим одно понятие, а может быть уже и второе. Первое – о том, что крепко держал я правду мою и не отпущу ее, так говорил Иов. И второе понятие – что великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Есть вещи, которые надо держать, о которых надо заботиться, и чтобы никто их не похитил. И поэтому, друзья дорогие, если мы сегодня наберемся в наши руки что-либо постороннего, ненужного, то, что непригодно для нашей жизни, то, конечно, мы не сможем так внимательно относиться к тому, что нам необходимо держать. И мы не выполним слово Господне, которое я читал в самом начале. «Держи, что имеешь. Держи, чтобы кто не восхитил венца твоего». А ведь может быть такое, восхитить, это вот как похищение, но это воровство. Причем такое воровство наглое, похищение. Так откровенное такое. Я хочу на это обратить внимание. Давайте мы дальше посмотрим, что же человек еще имеет. Я предлагаю открыть книгу Иеремия, 48 глава. 48 глава – это пророк Иеремия пророчествует о Мааве. Он имел место свое, жилище, которое давало ему возможность жить спокойно. Его никто не трогал. Если народ израильский постоянно в каких-то бедах был, на него кто-то нападал, с кем-то приходилось воевать, отстаивать свободу, свое место жительства, свои города, дочерей, сыновей, матерей, то здесь было совершенно другое. Маав жил спокойно, его никто не трогал. Читаем мы 11 стих. «Маав от юности своей был в покое, сидел на дрожжах своих, и не был переливаем из сосуда в сосуд, и у плен не ходил, оттого оставался в нем вкус его, и запах его не изменился». Итак, что же он держит? Он держит свой личный вкус и запах. Он не был переливаемым, то есть он, значит, ни с каким народом не смешивался. Он жил спокойно, никто его не трогал. Вот такое состояние было Маава. Ну и, конечно, такое спокойное состояние, оно дало возможность, что у них был очень серьезный прогресс. Всегда, когда народ живет спокойно, без войны, всегда очень сильный прогресс идет. И что же дальше мы видим? Оказывается, это народ, который не мог смириться со своим положением. Не жил он спокойно. Казалось бы, что еще надо людям? Живут спокойно, их никто не трогает, но и вы никого не трогаете. Но мы читаем в 27 стихе такие слова. «Не был ли в посмеянии у тебя Израиль? Разве он между ворами был пойман? Чтоб ты, бывало, лишь только заговоришь о нем, качаешь головой». Оказывается, их отношение к народу израильскому было плохое. Они унижали народ израильский. Как только вспоминали, они качали головой. Дальше 29 стих, мы видим, более поясняется. «Слыхали мы о гордости Маава, гордости чрезмерной, о его высокомерии, о его надменности, кичливости его и превозношении сердца его». Вот оказывается, что он держал в своих руках. Вначале нам было непонятно. Но почему же он кивает своей головой, когда вспоминает о народе израильском? Что же у него за запах был? Что он себе представлял, этот индивидуум такой? Оказывается, вот что. В его руках была гордость чрезмерная, высокомерие, надменность, кичливость, превозношение. О, сколько набрал свои руки. Далее того, читаем 30 стих. «Знаю я дерзость его, говорит Господь, но это ненадежно. Пустые слова его». Пустые слова его, не так сделаю. Друзья дорогие, дело в том, что в нашей жизни бывают такие ситуации, когда мы видим людей падающих, когда мы видим людей, которые в чем-то согрешают, поступают неверно. И я думаю, я так никогда не поступлю. Нет-нет, если даже бы 5 раз была сложнее ситуация, я бы никогда так не поступил. Обратите внимание, Маав качает головой, вспоминая об Израиле. Но он не знает или не понимает своего состояния, что в его руках надменность, кичливость, гордость, дерзость у него. И он думает, что он прав, он хороший, он святой, он чистый. А Слово Божие говорит, что ненадежно, не получится у тебя. Вот так, вот в таком состоянии находиться не получится. Ведь то, что ты имеешь, это все было дано от Бога, тебе спокойствие. И вы представьте себе дальше эту ситуацию. Говорит, что слова я не так сделаю, то есть я буду вести себя не так, как народ израильский. Но Господь, видя, что в руках этого народа, Он говорит такие слова. «Истреблю Моава, говорит Господь, приносящий жертвы на высотах, кадящий богам его. От того сердце мое стонет о Мааве, как свирель, о жителях Кирхареса стонет сердце мое, как свирель, ибо богатства им приобретенные погибли». Вот и все. Итак, этот народ, который держал в своих руках гордость, надменность, кичливость, высокомерие, превозношение, дерзость, относился к народу Господнему свысока и говорил, что я, мол, по-другому сделаю, у меня лучше получится, и Господь вот сделал с ним такое страшное бедствие, что у него ничего не осталось, погибло все богатство, и говорит Иеремия, что стонет моя душа, он видел такое страшное бедствие этого народа. Друзья дорогие, может быть, и в нашей жизни были такие ситуации, когда мы вот так поступали, когда мы думали, что я так никогда не поступлю. Давайте об этом подумаем. Вы знаете, есть еще одна ситуация, когда Господь также не может сказать такие слова, что держи, что имеешь. Книга Иезекииль, 22 глава, 27 стих. Там говорится о князьях. Князья губят души, чтобы приобрести корость. Вот они хотят иметь в своих руках корость, то есть определенные деньги, богатство. Но понимают, что так у них ничего не получится. Им надо губить души. Как там губят? Там здесь рассказывается в этом пророчестве. Но я хочу обратить внимание, когда мы что-либо приобретаем или достигаем какой-либо цели, не возникает ли у нас такая ситуация, что мы готовы ценой чего-либо духовного состояния, авторитета, ценой чего чьих-то переживаний душевных, а может быть даже и материального состояния, мы готовы выйти вот на высоту, получить корость об этом. Может быть, стать уважаемым, может быть, каким-то образом иметь какие-либо, значит, материальное благосостояние, может быть, отношение церкви или братьев, чтобы ко мне было другое. Губят души, чтобы получить корость. Этот человек желает иметь, и, может быть, достиг уже, но этому человеку Господь никогда не скажет, держи, что имеешь, потому что оно было приобретено неправедно, нечестно. Друзья дорогие, как мы сегодня достигаем своих целей? Всегда ли они честные? Может быть, также здесь стоит обратить на это внимание. Друзья дорогие, Слово Божие говорит, чтобы мы держались Господа, держались вечной жизни. Я об этом еще скажу, но я хотел взять несколько примеров, когда человек что-то держал в своих руках, а затем он просто-напросто потерял, упустил, не удержал. Вчера моя маленькая дочка, значит, ну, несла тарелку. И несла она ее, ну, как маленькие девочки носят, не так, а вот так. И она не удержала, упустила, а там ее сестричка рядом стояла, и прямо так по пальчикам, да? Вот как оно, не удержал, упустил, самому плохо, да? И еще и сестричке плохо оказалось. Вы знаете, друзья дорогие, иногда бывает такая ситуация, что когда я не удержу то, что мне Господь говорит, то становится плохо не только мне. Очень так вот переживательно приходится вот такая ситуация, когда видим, что человек что-то теряет. Теряет служение, теряет друзей. Мы иногда долгими путями, длительными путями, даже жертвенными путями приобретаем себе друзей. А потом, казалось бы, ну какое-то недоразумение, какая-то небольшая ссора или еще что-либо, и человек видит, что он уже потерял друга. Потому что друг, он доверяет свои мысли, он очень близок, он откровенен друг к другу. И вдруг потеряли. Держи, что имеешь. Если ты имеешь друга, ты держи его. Друзья дорогие, это также очень важно. Ну вот давайте вспомним такой случай. Народ израильский во время построения храма, это не тогда, когда строил Соломон храм, а значительно позже, после Вавилонского пленения. Что они имели? Мы читаем уроки Агава, пост наложили. Когда они пришли, они ревностно начали трудиться, все было хорошо. Настолько это было слажено, все это было так хорошо сделано, что окружающие люди, которые жили там, они даже позавидовали и хотели говорить, что давайте и мы с вами будем вместе строить. Вот здесь Господь говорил им, держи, что имеешь. Друзья дорогие, но не хватило. Потеряли то, что имели. Как же они потеряли? А мы видим, что они начали каждые свои личные дома строить. Давайте мы сейчас откроем книгу Агея, пророка Агея. Первая глава, 9-11, с 9 по 11 стих. «Ожидаете многого, а выходит мало, и что принесете домой, то я развею». «За что, — говорит Господь Саввов, — за мой дом, который за пустыней, тогда как вы бежите каждый к своему дому, поэтому то небо заключилось и не дает вам росы, и земля не дает своих произведений. Я призвал засуху из земли на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей, на все, что производит земля, и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд». Итак, народ израильский, пришедший в свою землю, он имел ревность, он имел пост и молитву, он имел близкое общение с Богом. В результате этого он имел благословение от Господа. То есть он имел хлеб, он имел также и виноград, и елей, и всякий ручной труд был благословляем. То есть здесь была жизнь очень нормальная, такая процветающая жизнь. Это было удивительно просто. Но, друзья дорогие, они потеряли эту ревность к Господу, близкое общение с Богом, и результат каким оказался? Бог заключает небо. Все. Они потеряли не только близкое отношение с Богом, а потому что они пошли строить свой дом, а храм так и остался, имея только один фундамент и больше ничего. Получилось так, что то голод, то засуха, то еще какие-то проблемы, и свой дом не строится, и дом Господень не продвигается строение. Держи, что имеешь. Нечего было держать этим людям, потому что нельзя было в одно утро идти на стройку дома храма Господнего, дома Божьего и дома своего. Ну, нельзя было так. Надо было идти туда или туда. И шли домой. И шли в свой дом строить. Потеряли. Есть еще очень хороший пример у нас, это про Соломона. Соломон, он держал мудрость в своих руках. Господь ему подарил, и он держал. Но не удержал к концу жизни. Не удержал. Лесть и уговоры жен, которые имел Соломона, они вырвали вот эту былую мудрость. Начал поступать неверно. В Третьей книге Царств там мы читаем такие слова о том, что он поступать начал неверно, как он начал строить идолов, начал строить капища, поклоняться им начал. Но и разве это мудрость? Разве это мудрость от Господа? Потерял своих рук то, что он имел от самого Господа. Вы видите, как легко потерять. А давайте вспомним хотя бы Давида, который в руках своих всегда держал святость и был муж по сердцу Господа. А затем мы видим, что опустошены были руки этого человека Господня. Дьявол взял это, опустошил через Версавию. Представьте, столько времени держать святость, и вдруг раз, и в руках его ничего не осталось. И вот когда его пророк обличает, он видит, что у него ничего нет. И он тогда молится Господу. Помните в псалме, что он говорит такие слова, что и кости его обветшали, вот, и кожа его стала, вот какая, и какие его переживания были очень сильные. Ничего, с пустыми руками к Богу. И все сначала. Как это страшно. Друзья, оказывается, можно быстро потерять. Очень быстро. Давайте вспомним Саул. Ведь он в своих руках держал помазание от Господа. Да ведь большое было преимущество. Вспомните, Давид в пещере побоялся его убить. Потому что говорит, как я подниму руку на помазанника Господня? Держал в своих руках помазание Господне, но не удержал. Господь избрал другого человека, потому что Саул оказался неверен Богу. Ему надо было нечто другое взять в свои руки. Когда он взял, то это помазание он потерял. А давайте вспомним Димаса, который в своих руках держал спасение от Господа. Он держал и трудился вместе с апостолом Павлом, но потом мы видим, что он оставил, вот, потому что полюбил нынешний век. Он полюбил мир и не смог удержать спасение, он остался вне спасения. Оказывается, в наших руках есть что держать, и много держать, у нас есть о чем заботиться. И когда лукавый посылает нам другую заботу, мирскую, нечистую, суетную заботу, друзья дорогие, мы забываем о том, что ведь то, что мы держим, его надо держать. Есть еще один дьявольский метод, это духовно усыпить человека. Вы, наверное, видели людей, которые, может быть, на вокзале или еще где-либо засыпали. Вот они внимательно, значит, сильно держат сумки, вот, ну, еще какие-либо вещи. Потом проходит время, и человек вот так отпускает руки, и это, значит, падает все к его ногам, и все. Но теперь скажи этому человеку, держи, что имеешь. А он уже ничего не имеет, в руках его пусто. Теперь бери и иди дальше, а он останется ни с чем. Друзья дорогие, Слово Божие, оказывается, неоднократно говорит о том, что нам надо держать. Мы читали, крепко держал я правду мою, Деяния 11:23. Держаться Господа искренним сердцем. Апостол Павел Тимофею говорит, держись вечной жизни, держись образца здравого учения. Читаем также в этом послании, правды держаться, 2 глава, 22 стих, веры держаться, любви держаться. Апостол Павел Фессалоникийцам говорит в заключении такие слова, хорошего держитесь. Да разве я смог сегодня перечислить все, что надо держать в своих руках? А разве Господь не работает с нами индивидуально, лично, для того, чтобы мы могли вот таким образом вот что-то еще держать? Давайте об этом подумаем. Аминь. Будем молиться.
Братья и сестры, мы с вами прочитаем место Священного Писания. Я думаю, оно всем известно для нас. Детей Божьих. Будем читать 11 главу послания к евреям. Первый стих, а потом 6 стих. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. А без веры Богу угодить невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Вера. Здесь определение или вот как-то вот дает Господь через Слово Свое знание, что такое вера. Не просто пустой звук. Не просто пустое, отвлеченное какое-то определение, но вера, которая, о которой сказано, что она имеет или она производит определенное действие. Господь говорит, это осуществление ожидаемого. Уверенность в невидимом. Посмотрите, как далеко вера простирается. Осуществление ожидаемого. Многое, допустим, люди ожидают в своей жизни. И вот, чтобы достичь этого или получить ожидаемое, необходимы какие-то действия со стороны человека. Человек предпринимает их и достигает своей цели. Друзья мои, в нашей христианской жизни я хочу обратить внимание не просто на формулировку, что такое вера, но вера, которая есть живая, действенная вера, которая приводит в движение то, чего для нас невидимо, сокрыто вот пред очами, физическими очами нашими, а вера как бы производит вот там какие-то перемены, какие-то перестановки, какие-то вот действия и так далее. Друзья, если бы вот так вот нам сегодня задали вопрос: я имею живую веру или я просто называюсь верующим? В общем смысле этого слова. Я хочу обратиться именно вот к тем из нас, из вас, кто думает, считает, кто есть на самом деле рожденный свыше, верующий в Господа Иисуса Христа. Вера – это, я еще раз говорю, это не общее название, это личное сокровище, личная драгоценность, которую подарил нам Бог. И апостол Павел говорит, такие слова говорит: мы живем верою, а не видением. Значит, вера, об этом Павел говорит, что вера не просто звук, не просто определение, это жизнь. Мы живем верою. Мы живем верой. Друзья мои, чтобы как-то посмотреть на эти определения от Господа, мы с вами еще обратим внимание наше, если можно так сказать, разделить на составные части, что-то, из чего же это слагается вера. Прежде всего, первая часть или первая ступень веры – это знание. Знание того предмета, знание той личности, а в нашем случае знание нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Познание Его. Вот здесь невольно напрашивается вопрос каждому из нас себе задать: а как я знаю моего Господа? Как я знаю того, кто спас меня? Вторая ступень – это согласие. Зная о том, что есть Бог, зная о том, что Он имеет определенную волю в отношении меня, я должен иметь согласие с волей Божией. Добровольное согласие с волей Божией. И третья ступень – это полное доверие себя Богу. Полное доверие себя Богу. Вот это три составные ступени или части для нас, верующих людей, они очень необходимо в нашей жизни, чтобы нам определить себя, насколько мы верующие, или просто, как и все люди веруют, или в нас есть живая вера, действенная вера в нашего Господа Иисуса Христа. Апостол Павел говорит: вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Друзья, я бы хотел вопрос поставить. Когда мы читаем 11 главу к евреям, с самого первого стиха и до конца, если мы внимательны к тому, что там написано, нас поражают подвиги людей, о которых там написано. Авраам, Исаак, Иаков. И посмотрите, даже это, кажется, патриархи, им это присуще. А простые люди, о которых написано, жены получали мужей своих умерших воскресшими. Простые, кажется, далеко ниже стоят по ступени от патриархов, но то же самое происходит. Вера действует таким образом, что совершает великие чудеса в жизни простых людей. В жизни, можно сказать, рядовых членов церкви. Вера совершает великие чудеса. Она, Господь через нее совершал тогда, Господь совершает через нее и сейчас чудеса. Друзья мои, еще хочу сказать, что нам просто присуще мы под общий настрой, говорят, что мы верующие. Ну и я верующий, я верующий. А что за этим стоит? Я хочу сказать, что вот обратить такое внимание, истинный христианин, верующий в Господа, вот как личного Спасителя, знающий Бога, обязательно у него будет проявление этой веры. И апостол Павел говорит, она действует и действует любовью. Вера, действующая любовью. Никогда она не остается сама по себе. Никогда она не остается пустым звуком. Никогда не бывает одинок. Она обязательно действует. Она обязательно побуждает вот верующего человека искреннего делать дела веры. Делать дела веры. И она движется или сопровождается любовью. Любовью к Господу, любовью к ближнему, любовью к окружающим людям. Вера, действующая любовью. Друзья мои, легко говорить, допустим, нам, людям, легко говорить, что я верю в Бога, когда кругом все хорошо. Когда кругом тишина, когда никаких волнений нет, легко говорить. Но когда наступают какие-то испытания, тогда человек способен колебаться, тогда человек начинает волноваться, тогда куда-то девается вот это вот определение «я верующий». Начинает человек искать выход из создавшегося положения какими-то иными путями, помимо веры или доверия своему Богу. Употребляет свои усилия, способности, пользуется сложившимися обстоятельствами, чтобы не пропустить удачный момент, чтобы достигнуть своей цели. Человек обязательно воспользуется благоприятными обстоятельствами, как будто бы это Бог послал ему ответ на его просьбу или молитву. Это не всегда так. Это не всегда так. Друзья мои, я еще вот такой вопрос задам. Вы хотите быть похожими на тех героев веры, о которых мы читаем в 11 главе послания к евреям? Скажите, кто из вас не загорался таким желанием? Вот если бы мне так веровать. Вот если бы я имел такую большую веру, чтоб мог и горы переставлять. Вы знаете, я расскажу такой один пример, может, вы то и слышали о нем. Где-то когда-то в Канаде было такое событие, когда некто канатоходец решил сделать представление для народа, там свои другие стороны финансовые, заинтересованные люди афишировали это. И устроили представление именно где-то в горах. Была пропасть, разделяла два берега этой пропасти. Расстояние приличное. Был натянут канат. Собралось очень много людей, желающих посмотреть это удивительное представление. И вот человек, который был центральной фигурой этого представления, взял шест в руки, ступил на этот канат и с одного берега пошел на другой берег. Толпа замерла, когда он шел по этому канату. Когда пришел на другой берег, все восторженно встречали его с ликованием, с возгласами. Он поворачивается и идет обратно на другую сторону, с которой он пришел сюда. И тот же самый эффект. Толпа в восторге. Потом он немножко постоял и обращается к впереди стоящим людям, зрителям. Говорит, кто из вас желает, чтобы я перенес его на другую сторону? Вы знаете, не нашлось желающих. Все как-то от него отшатнулись, говоря своим вот таким поведением, только не я, только не ко мне обращайся. Я не я. Ты хорошо делаешь, ты можешь ходить по канату, но я с тобой не пойду. я тебе не доверю себя. Ну и потом, вы знаете, все-таки нашелся один человек и согласился на это предложение канатоходца. Тот взял его себе на плечи и говорит ему: значит, не делай никаких своих движений, ничего не предпринимай, крепко держись за меня, и если что-то будешь делать, то делай только то, что я буду делать, чтобы наши движения, чтобы наши действия, они были синхронны, то есть одинаковы, одинаковы, чтобы нам с тобой не упасть в эту пропасть и не погибнуть. И вот когда они пошли, толпа снова замерла в ожидании, что же будет, что же будет. Нашлись какие-то злые люди, и на одном конце вот этого каната они как-то надрезали пряди этого каната, и там было видно, как канат под тяжестью начинает раскручиваться. Осталось там несколько таких вот, ну, жил этого каната, и вполне была возможность, что он мог порваться. Люди замерли, канатоходец закачался со своим грузом и говорит этому своему, ну, товарищу по несчастью, что ли, или по счастью, как его назвать лучше, говорит: спускайся, становись за мною. Тот спустился, этот снова как-то вот принял устойчивое положение на этом канате. Тот забрался ему на плечи снова и пошли. Идут, толпа замерла, канат раскручивается, вот-вот порвется. Но все кончилось благополучно. Дошли до противоположного берега, и толпа с таким вот, знаете, ну, воплем приветствовала их победу. Вот рассказывая этот пример, друзья, я хочу сказать, почему я говорил, когда мы читаем 11 главу, нас удивляет, как могли люди в трудные обстоятельства своей жизни вполне доверять судьбу свою Богу. Хорошо об этом читать, хорошо об этом слушать проповеди, слушать беседы. А вот когда нам предлагается Богом пройти путем веры, чтобы вот Бог вводит нас в различные трудности, в различные искушения, мы с вами, скажите, вот так вот, положа руку на сердце, кто из вас хотел бы сегодня пройти через огненное испытание или искушение? Имеете такое желание, друзья? Трудно найти желающего. Трудно найти желающего. Да? Не понял. Пробовал? Ага. Не помню. Значит, не огненное. Вот. Друзья, я хочу сказать вот что, говоря об этом. Я думаю, что вы хотите иметь большую веру, правда? Так, чтобы можно было и горы переставлять. Как хорошо. Сказал горе: переселись вот с этого места на другое место. И все, гора. Смотришь, гора переселилась. Или встретились трудности на пути. Сказал: отступите, или пусть разрешение будет этого вопроса вот такое-то. Все, исполнилось. Друзья мои, это не совсем так. Вера рождается в испытаниях. Чем больше испытания, чем труднее искушение, друзья мои, тем сильнее вера. Запомните, вера рождается в нашем сердце, когда мы переживаем трудные времена, когда тяжелые испытания, трудные искушения встречаем на пути, и в это время доверяем нашему Богу, вера наша растет, укрепляется, становится, можно, если так выразиться, большой, сильной верой в нашего Господа Иисуса Христа. Посмотрите, друзья, сколько в нашей жизни проблем, сколько в нашей жизни вопросов, которые не поддаются для нас разрешению, в которых мы с вами бессильны. Мы обращаемся к Богу, зная, что Бог все может. Наша вера вот постигает Бога через слышание, через чтение Слова Его, что Бог все может. Так говорит Господь, что для Него нет ничего невозможного. Он все может. Да и мы вот практически, то есть вот читаем практическую сторону вот могущества нашего Господа Иисуса Христа. Больных исцеляет, бесов изгоняет, мертвых воскрешает и так далее. Это величайшие чудеса. Запрещает ветру, он перестает, море утихает, идет по воде. И имея такого Господа, мы обращаемся к Нему и говорим: «Господи, помоги нам! Господи, помоги нам!» И правильно делаем. Господь говорит вот такие слова. Посмотрите, как Он обращается и говорит через евангелиста Марка: «Имейте веру Божию». Имейте веру Божию. И дальше продолжает и говорит: «Когда стоите на молитве, верьте, что получите просимое, и будет вам». Прекрасное обетование от Господа. Верьте, что получите, и будет вам. Друзья мои, кто из вас когда-то пытался вот так вот посредством веры в Бога, в Его могущество получить просимое? Были такие случаи? Пожалуйста, подскажи, расскажи нам так коротенько. Нет? Ну хорошо. Друзья мои, а как часто было такое, когда мы просим, вроде бы и верим, доверяем, а ответа не получаем? Бывает такое? Друзья, были такие моменты в вашей жизни? Безусловно, были. Какая же причина? Неужели Бог не прав в своем слове? Если Он говорит: верьте, что получите, и будет вам, почему же у нас не всегда, а может быть, довольно редко случается, когда мы получаем буквально прямой ответ от нашего Господа на нашу просьбу, на наш вопрос? Я хочу обратить внимание вот на какую сторону, друзья. Иногда человеку нужен Бог только в критических обстоятельствах жизни. Иногда верующему человеку, вот я еще раз повторюсь, нужен Бог, особенно нужен Бог в критических обстоятельствах. И он приходит к Нему и просит у Него помощи и защиты. Нередко в таких случаях, друзья мои, христианин чувствует, что что-то не так в его жизни. В чем-то сердце его неправо пред лицом Господа. Но он это отставляет в сторону его. Его больше всего интересует вот эта проблема и трудность, которую он приносит Богу. Молится и не получает. Иоанн говорит в первом своем послании, так говорит: «Если сердце наше осуждает нас, тем более Бог». И говорит, вот какое мы имеем дерзновение Богу. Когда мы просим чего у Бога по воле Его, Он слушает нас, мы получаем. Когда наше сердце не имеет в себе никаких вот таких вот, вы знаете, вот препятствий к тесному общению с Богом, то обязательно ответ приходит. Поэтому следует сделать такой вывод, если можно так сказать, что когда я обращаюсь к Богу, то прежде всего, нужно иметь, чтобы сердце было свободное, чтобы сердце не осуждало нас, чтобы Дух Святой не указывал нам, вот у тебя вот то не так. Или вот не было такого состояния, какого-то состояния, вы знаете, вот молюсь, а сам чувствую, что я в чем-то не прав пред Богом. Гарантия или обетование Божие: все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите. Оно вот в этом случае Иоанн как-то поясняет, как-то раздвигает вот это вот тайное для нас, может быть, вот в вопросе молитвы, веры. Сердце наше, свободно оно от греха? Если свободно, то успех или ответ от Господа гарантирован. Ответ от Господа гарантирован. Знаете, еще иногда вот Господь употребляет такое слово, что сомневающийся человек, ответит ли ему Бог, получит ли он просимое от Господа, и у него, если есть доля сомнения, Иаков говорит, да не думает такой человек получить что-либо от Господа. Сомнение – это такое, вот так производит такое действие в нашем сердце в отношении веры, что разрушает все. Приходя к Богу, вот я зачитывал 6 стих 11 главы, «Надобно, чтобы человек веровал, что Бог есть, и ищущим Его воздает». То есть никакого сомнения в том, что Бог обязательно пошлет просимое, если у меня, при условии, если у меня сердце не осуждает меня. Друзья мои, поэтому обратите свое внимание на эту сторону, когда молитесь, смотрите, как ваше сердце, как ваша совесть, все ли свободно, свободно ли ваше сердце от каких-то либо темных пятен в жизни. Если да, исправляйте прежде это, а потом обращайтесь к Богу с вашими просьбами. И Бог обязательно исполнит Слово Свое. Друзья мои, мне еще хочется обратить внимание, к чему нас приводит вера. Вера действующая или вера в делах наших, она обязательно влечет нас к Богу. Братья и сестры, обязательно вера, живая вера, действенная вера в нашем сердце, обязательно влечет к Богу, и не просто побыть в собрании, побыть среди друзей пред лицом Господа, она влечет в тесное общение. В такое общение, которого никто другой не может видеть. Верующий человек, желающий жить верою, а не видением, он обязательно сердцем своим прилепляется к Богу, доверяет Ему, разговаривает с Ним и слушает Его. Друзья мои, молитва такого человека состоит особенно из двух частей, но одна из них большая, я так полагаю. Человек говорит Богу, а в большем случае или больше времени проводит в том, чтобы услышать, что скажет Бог. И когда такое тесное общение наедине с Богом, молитвенное общение с Богом, когда есть желание души человеческой, дитяти Господнего, послушать, что скажет Бог. Как Бог смотрит на эти обстоятельства моей жизни? Что Он посоветует мне? Что Он предложит мне? Я хочу услышать, что скажет по этому вопросу мне Бог. И как мне поступать? Помните, когда мы читаем книгу Аввакума, он говорит так. «На стражу мою стал я, и, стоя на башне, ожидал. Что скажет он во мне?» Посмотрите его положение. Уединился, оставил все заботы этого земного бытия, это, образно говоря, поднялся выше от земли, стоит пред лицом Господа и ждет, что скажет в нем, в сердце его, внутри его, что скажет Бог. А потом говорит: «И что мне отвечать Богу по жалобе моей?» Вот что скажет Бог, а потом я скажу. Или я буду жаловаться, или я буду говорить, что мне, или как у меня происходит, или какие у меня проблемы. Друзья мои, это очень важная сторона веры – послушать, что скажет мне Бог. Я говорю, вопросы нашей жизни, они, можно сказать, каждый день встречаются новые, трудные, неразрешимые, и нам, как детям Божьим, нам хочется, чтобы их как-то согласовывать с волей Божией, как-то поступать по воле Господней, и для этого необходимо знать эту волю Господню. Для этого необходимо слушать, что скажет Бог. И когда человек принимает или вот знает об этом, друзья мои, он обязательно услышит. Бог не промолчит. А иногда молчит Бог. Вот такой вот очень яркий пример. Вы помните, читаем, когда книги царств о царе Сауле. Вот случилось трудное время в его жизни. Ну и по обыкновению своему, он имел это обыкновение вопрошать Господа, он обращается к пророкам. Бог молчит. Обращается через такие средства, которые определил Бог, через Урим и Тумим. Бог молчит. И вот молчание Бога приводит Саула в смятение. Он не знает, что ему дальше делать. Он как бы парализован в своем действии. Там наступают враги, там грозит война, грозит гибель, а тут Бог молчит. Была на это причина. И вот когда вот Саул не устранил эту причину, или вот в своей жизни добавлял, увеличивал вот это препятствие в жизни своей в отношении общения с Богом, его хождение пред лицом Господа. Наступил критический момент, Бог молчит, Бог отказался разговаривать с ним по причине его вот отношения или поведения в жизни своей. И Саул бросается или пускается в крайность, в безрассудство. Прежде мы читаем, он выгнал или удалил из своего царства всех тех, которые были связаны с врагом душ человеческим, дьяволом. Шептунов, гадателей, там ворожей и так далее, и так далее. А тут критический момент, когда Бог молчит, сам идет или посылает найти гадалку и идет, чтобы вопросить царство тьмы. Что делать, что будет? Друзья мои, посмотрите, вот так вот и наши души, когда мы не получаем ответа на наши молитвы, душа наша.